Мы с вами продолжаем изучение послания к римлянам. И у нас особая секция, мы говорим о церкви, прославляющей Бога. Осталось только две главы, и мы закончим это послание. Я надеюсь, что мы к лету закончим его. Начнем другое, тоже очень продолжительное. И сегодня с вами будем говорить о том, как создавать духовно здоровую атмосферу в церкви. Прежде чем я прочитаю текст Писания, я сделаю небольшое вступление. В действительности, нам не нужно учить наших малых детей таким фразам «это мое» или «я первый». По причине грехопадения мы все рождаемся уже вот с таким движением в нашем сердце, с таким желанием ставить свои потребности, интересы, желания, ставить себя, в конце концов, на первое место. Те родители, у которых несколько детей, очень быстро обнаруживают, что дети начинают соперничать друг с другом. Вроде их любят одинаково, и вроде все у них есть, что необходимо, но все же они соперничают. Даже повзрослев, а это я обращаюсь уже ко всем нам, мы замечаем, что нам как-то естественно получается радоваться, когда все происходит по-нашему, и мы огорчаемся, когда получается по-другому. Конечно, когда мы становимся старше, мы обретаем способность лицемерить, и мы можем скрывать наше подлинное настроение, но все же мы видим, что это желание первенствовать остается в нас. Когда же мы обращаемся ко Христу, становимся верующими людьми, мы начинаем читать Писание. Мы начинаем вникать в учение и наставление Христа. И мы сталкиваемся с ужасающим фактом, где Иисус учит, что подлинная радость обретается только тогда, когда я иду путем самоотречения. Я-то по своей жизни шел путем радости, когда все происходит по-моему, а здесь меня Иисус учит отрекаться от себя самого. Например, Иисус говорит своим ученикам, это я читаю из Евангелия, «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня – тот обретет ее». Сегодняшний текст Писания, который мы с вами будем читать из 15 главы послания к римлянам, он продолжает рассматривать советы и повеления апостола Павла в отношении сильных христиан, как им нужно вести себя, как нужно поступать по отношению к немощным в вере. И этот отрывок напрямую связан с вопросами христианской свободы. И я даже сказал бы больше ее ограничения, которое возникает, когда мы пересекаемся с другими верующими. Итак, читаем текст Писания, Римлянам, 15 глава, первые три стиха. Римлянам, 15 глава, первые три стиха. И мы с вами, по нашей доброй традиции, в знак благодарности Богу за Его Слово, мы встанем, давайте прочитаем этот текст. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия засловящих тебя пали на меня. Пожалуйста, присаживайтесь. Апостол Павел здесь отрасляет себя с сильными по вере. Он говорит: «Мы сильные». И он понимал, как и те другие сильные, что верующие люди во Христа теперь свободны от требований иудейского церемониального закона, от правил соблюдения календаря иудейского, правил питания. Но в церкви были те верующие, для которых это, как мы сами изучали, было очень близко, ценно, важно. Это те верующие, которые были преимущественно с иудейским бэкграундом, либо просто родившиеся иудеи, либо которые вошли в иудаизм, чья совесть им не позволяла так поступать, принимать эту пищу или пренебрегать теми или иными днями. И поэтому апостол Павел говорил здесь в протяжении 14 главы, что верующим, сильным по вере, нужно так проявлять свою свободу во Христе, чтобы она не вредила немощным братьям и сестрам. В предыдущей отрывке, в конце 14 главы, он показал, что руководящим принципом отношения к таким слабым, немощным христианам должна быть любовь. И поэтому стоит воздерживаться от того, что может им повредить, негативно повлиять на них. Теперь же Павел продолжает указывать на другой аспект. Он хочет обратить наше внимание на духовное состояние, восприятие, само восприятие этого немощного брата. И для этой цели он приводит пример Христа самого, который, будучи Господом и Царем, Спасителем нашим, но показал нам прекрасный пример самоотречения ради пользы других. В сущности, Павел здесь показывает, что сильным по вере нужно последовать примеру Христа и жить не ради себя, а жертвовать своей свободой ради других, чтобы другим было хорошо. И дают некоторые практические советы. И давайте мы начнем их рассматривать. Сначала, и это на самом деле не только один стих Писания, это вот часть всего этого отрывка, первый пункт называется у меня как «Благочестивые отношения в теле Христовом принципиально важны». В мире, в котором мы живем, в принципе, люди хотят тоже иметь добрые отношения. Но если люди сталкиваются с кем-то, например, на работе, ну, с которым не получается подружиться, они даже и не пытаются дружиться. А если есть возможность, они еще чем-то насолят или какие-то проблемы создадут. Одним словом, в мире, в котором мы живем, люди не так обеспокоены созданием добрых отношений. То в Церкви Христовой благочестивые отношения принципиально важны. Апостол Павел начал эту мысль развивать, начиная вообще с 12 главы, с 3 стиха. Он пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Когда ты смиряешься, то тебе легче строить отношения, правда? Когда ты гордым приходишь, таким самоуверенным, самоубежденным, себелюбивым, самовлюбленным, с таким никто дружить особо не хочет. Такое просто отталкивает людей. Поэтому Павел говорит: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». В этом стихе, Павел остерет внимание на смирении, да, как это вот уникальная, принципиальная черта, которая созидает, потому что гордыня разрушает. Далее он говорит в 12 главе, я так немного экскурс делаю, потому что это начало новой главы, 15. Он говорит о том, что все мы одарены духовно, Бог нас обильно всех наделил своими дарованиями, но наделил Он их не ради нас. Отдал эти дарования, чтобы мы служили другим. То есть наша даже духовная жизнь, наше формирование духовное Богом так задумано, чтобы мы это получали не ради себя. Не для того, чтобы нас писали какую-то историю, там, не христианство, повесили нас на плакат какой-то, на доску подсчета, а для того, чтобы мы могли служить лучше тем, кто с нами рядом. Далее он рассказывает о том, что между верующими должна быть любовь. Это принципиально. И верующие должны любить даже тех, кто гонит их, кто не принимает их. Это конец 12 главы. После того, как он рассказал об нашем отношении, проявлении любви к власти, он рассказывает снова о любви. Это тоже долг каждого христианина, от которого мы никогда не будем свободны. Никогда невозможно полюбить кого-либо достаточно. Любой из нас скажет: «Я хочу, чтобы меня любили постоянно». Любой из нас скажет. Но когда мы говорим о других, о наших ближних, мы говорим: «Ну я же уже много сделал для этого человека. Я уже вот ей это все купил, я ему так вот все приготовила. Ну чего-то он еще требует, чего он еще хочет?» Но долг любви, он такой, что он не может никак быть исчерпаем. Он всегда присутствует, он всегда с нами. Потом он отметил, чтобы мы жили по-другому, потому что Господь скоро придет. И это важно, быть морально чистыми во свете скорого возвращения Христа. А уже 14 главы начинает рассказывать более предметно об отношениях между сильными и немощными в вере, чтобы они избегали взаимного осуждения, уничижения, пренебрежения, но строили отношения друг с другом так, чтобы в церкви были гармонично, духовно зрелые взаимодействия, в этой такой этнически разрозненной, необычной церкви в городе Риме. Почему Павел так беспокоится об отношениях? Почему они так принципиально важны для него? Почему нам стоит беспокоиться об этом? Ради ли того, чтобы все были довольны, чтобы всем мы угодили? Ну, конечно, нет. Павел желал такого единства, такой гармонии в церкви, таких отношений в церкви, а значит, и в наших домах, где мы с вами живем, в наших семьях, потому что это тот путь, которым мы прославляем Бога. Это тот путь, которым Бог являет себя в этом мире. Это тот путь, которым люди встречают самим Богом, видя такие уникальные, особые отношения. Он пишет в этой же главе 15-6-7 стих, «Дабы вы единодушно и едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». И снова говорит об этом в 9 стихе, «А для язычников из милости, чтобы славили Бога». Прославлять Бога через наши взаимоотношения возможно только тогда, когда мы являем эту необыкновенную любовь агапы. Когда мы любим друг друга, заботимся друг о друге, бескорыстно, жертвуем собою ради другого. Когда мы показываем тем самым Бога людям, какой Он добрый. Мы показываем Бога таким, какой Он есть на самом деле. Мы с вами сегодня пели эту песню «Христос живет во мне». И знаете, какой момент? Люди оценивают нашего Бога по тому, как мы относимся к Ним, по тому, как мы относимся друг к другу. Иисус сказал, помните, «Посему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Одним словом, мое христианство, мое свидетельство начинается с того, как я отношусь к людям вокруг меня. Я могу, конечно, любить Бога и говорить, что я его люблю, но если ближе своих ненавижу, то какой же я настоящий верующий? Апостол Иоанн об этом говорит в первом послании. Как ты можешь говорить, что любишь Бога, если брата, которого видишь, ты не любишь? Ты лжешь на истину, потому что настоящая истина другая. Одним словом, наши отношения друг с другом, они принципиально важны. И для свидетельства нам самим, что мы в вере. И для свидетельства людям вокруг нас, что это настоящие верующие. И для создания возможностей для проповеди Евангелия. Потому что люди, окружающие нас, наблюдая, как мы относимся друг к другу, они будут задаваться вопросом, почему вы так относитесь друг к другу? Можно понять, что если мы любим, если мы родственники по плоти. Но если так, люди совершенно чужие, да еще этнически различные, по национальности неоднородные, почему, как они могут так друг к другу относиться? И мы, конечно, с радостью говорим, мы, братья и сестры, через кровь Христа. Он сделал нас некогда чужих, родными, и поэтому для меня его боль – это моя боль. Его радость – моя радость. Его трудность – моя трудность. Для меня это не чуждо. Я не просто сторонний наблюдатель. Я на самом деле вижу его частью своей семьи. И таким образом Бог получает славу, и Евангелие получает новые возможности для расширения. В другом случае… Если мы поступаем по-другому по отношению к нашему брату или сестре, то мы разрушаем отношения с ними, разрушаем дело Божие, которое он созидает сам. Мы наносим урон Божьей репутации в этом мире, урон Божьему строению, Божьей церкви. Причем, скажу даже больше, это справедливо не только, когда мы гневаемся друг на друга, когда мы что-то говорим друг о друге, особенно за глаза говорим. Это происходит, друзья, также и как тогда, когда мы равнодушно наблюдаем за болью другого. Особенно по отношению к тем, которые нам не симпатичны, нам не нравятся. Нам все равно, что они чувствуют. Мы не переживаем в их нуждах. Мы равнодушны и не любящи в отношении них. И это тоже зло разрушения Божьего дела. Мы обычно думаем, что грех – это когда мы что-то сделаем. Но Яков нам говорит, кто разумеет делать добро и не делает, 4 глава стих 17, тому грех. Это грех, когда я не участвую, когда я равнодушно наблюдаю. По отношению к тем особенно, за которых Христос умер. Когда я пытаюсь сломать то, что Бог созидает. Я в сущности не воздаю Богу должной, достойной, нужной славы, которую Он заслужил. Поэтому нам нужно, друзья, воспринимать наши отношения друг с другом крайне серьезно. Это крайне важное дело. Это Божий интерес, это Божья репутация. На кону стоит Божие Евангелие. И нам нужно начинать эти отношения, во-первых, с нашей семьи, где мы сами находимся. С мужа и жены, родителей и детей, братьев и сестер. Это первый шаг. Потом мы идем в церковь, в нашей церкви. И дальше мы смотрим уже на наш мир. И мы это делаем, жертвуя собой, ради того, чтобы искать выгоду и пользу тех, кто с нами рядом. Добрые отношения ради Божьей славы. Мне довелось недавно читать довольно интересную статью. Это даже светский мир понимает. Написана она была профессором, точнее сказать, даже интервью, профессором Гарвардской школы бизнеса, известный очень профессор Клейтон Кристенсен. И в журнале, кстати, «Деньги» было написано это. Вот что он пишет там. Я считаю, он рассуждает там о смысле жизни, о цели жизни, о счастье жизни, о удовлетворении. Вот что он пишет. Я считаю, что мы обретаем источник глубочайшего счастья, когда инвестируем в близкие отношения с нашими супругами, детьми и друзьями. Я должен оценивать свою жизнь через других, а точнее, как я помог другим стать лучше и счастливее. Об этом стоит задуматься, если ты не чувствуешь себя счастливым. Я не знаю, верующий он или нет. Там не написано в этом было в журнале. Но я верю, что даже светский мир, который поместил эту заметку, понимает, что отношения с другими людьми влияют серьезно на твое мироощущение, на твое развитие. Гармоничные отношения помогают полноценно развиваться. Даже неверующий понимает важность этих личных отношений с другими. Тем более уж дети Божии в церкви могут увидеть невероятную ценность правильных отношений в собрании, потому что мы имеем божественное призвание и божественную перспективу. Это был такой первый пункт вступления. Отношения, наши личные отношения друг с другом, благочестивые отношения, они крайне важны. А теперь смотрим дальше. Уже на сам текст наш, который мы сегодня прочитали. Во-вторых, благочестивые отношения в церкви формируют сильные веры. Если в семье за благочестивые отношения отвечает отец, муж, он формирует атмосферу в доме, то в церкви за формирование духовно здоровой атмосферы отвечают сильные веры. И Павел так и говорит, мы сильные, должны, слышите слово какое, должны сносить немощи бессильных. Как они формируют сильные веры, формируют такую здоровую атмосферу в церкви? Ну, по крайней мере, здесь нам Павел дает три понятных рекомендации. Во-первых, это пункт 2.1. Снося немощи слабых. То есть сильные веры имеют ясные обязательства перед слабыми. И этот стих 1 показывает нам, что между верующим в теле Христовом, к сожалению, всегда будут различия. В церкви не бывает того, что все на одинаковом духовном уровне. Мало того, что мы с вами различаемся по возрасту, правда? По полу, по опыту, по образованию, по положению, может, социальному, по духовным дарам, способностям. В церкви всегда будут сильные и слабые. Нет такой церкви, чтобы все были сильные и все были слабые. Хотя, конечно, есть церкви, которые тяготеют к тому, чтобы все были слабые. Нам бы хотелось, чтобы мы были, как РБЦ, тяготели к тому, что все были сильные. Но реальность такова. В церкви кто-то обращается к Господу. Сегодня Виктор рассказывал, да, про помолвку нашу. Мы не могли сказать 2 года назад, что это были сильные люди. Сегодня мы уже радуемся, видим много зрелости в их отношениях, в их жизни. Итак, признаком подлинно духовной зрелости будет наше стремление послужить другим. Хотите проверить себя, духовно зрелый вы человек или нет? Просто простой тест. Хочу ли я служить другим? Или я просто думаю про себя? Или я просто жду, когда мне будут служить? Иисус говорит, Евангелие от Марка, глава 10, стих 45, мы будем его изучать достаточно, на будущий год, я думаю, мы будем его изучать, до 10 главы. Он говорит такое слово. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили». Вообще, конечно, шокирующее утверждение. Я думаю, мы не до конца его можем сразу так вот ухватить. «Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Друзья, уподобление Христу означает стать слугою ради других, ради Христа, во имя Его. Когда я прихожу на собрание святых или я прихожу на встречи святых, неважно, малая группа, служение, богослужение, встречи, то первым моим вопросом, если я сильный, должен стать вопрос, как я могу здесь послужить? А не такой, что мне здесь будут сейчас давать? Что мне будут сейчас для меня делать? Как эта церковь будет мне служить? Это вопрос немощного веры, духовно незрелого человека. В обычной семье, конечно, бывают дети, которые нуждаются в заботе, попечении, внимании, служении родителей. Они не могут по ряду объективных причин сами себя кормить, много правильно делать. Конечно, надежда родителей, что они будут расти, что они со временем смогут взять ложку в свои руки и будут кушать. Родители надеются, что пройдет какое-то время, и эти дети, когда им захочется покушать, не обязательно будут ждать, когда их родители покормят, сами пойдут, откроют холодильник, что-то возьмут. Я, конечно, знаю, что жены тоже многие надеются, что мужья тоже уже взрослые, и они смогут себя сами кормить. Но это, братья, вам напоминание, что вы не дети, в конце концов. Это я себя тоже имею в виду, сюда тоже отношу. Потом родители надеются, что дети эти подрастут и смогут зарабатывать деньги на еду. Потом родители надеются, что они подрастут и будут зарабатывать на еду и будут убирать посуду за собой. Ну и даже можете мыть ее в конце концов. То есть мы как бы надеемся, что вот этот процесс младенчества, там, возрастания, детства, он пройдет и люди станут зрелыми. А потом они уже придут, родители домой, а дети говорят, ну проходите, папа, мама, садитесь, мы вас будем кормить сейчас. Вот на что... Ну, родители надеются. На что должны надеяться сильные? Но пока этот день не настал, сильные призваны служить более немощному брату как внутри семьи, так и в церкви. Апостол Павел говорит «должны». Он, кстати, то же самое слово употребляет в 13 главе, стих 8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Если есть у кого-то у нас долг, то единственный долг – это любовь. Все остальные долги нужно раздать. Как финансовые, так и материальные, человеческие, почтение, уважение. Все это надо отдавать. Другими словами, сильный находится в долгу перед немощным братом, просто потому, что он сейчас сильный. Да и потому, что когда-то он тоже был слабый, и кто-то ему служил. Любой из нас здесь находящийся, который относит себя в категорию сильных, сознает, он стал сильным не сразу, не в первый день духовного рождения, а просто потому, что кто-то ему в свое время служил, помогал ему развиваться. Интересное слово «сносить». Конечно, мы попадаем тут в ловушку, потому что иногда слово, ну, слово «сносить» оно имеет такую широкую коннотацию. Мы можем подумать, что это значит «терпеть». Ну или закатывать глаза кверху. «Ой, опять, ну пойду я это понесу, буду резать, там бутерброды убирать, там, не знаю, делать что-то». Опять мы остались одни, все ушли. Мы империя, и мы еще аппаратуру убираем. Это я про музыкантов наших думаю. Вот. Они еще бутерброды все съели. Даже деньги не положили. Вот. Ну вот, нет, не вовсе, не про терпение здесь говорит апостол Павел. Не о каком-то снисходительном отношении. Он передает идею, что нужно взять и понести... Вот за этих людей, как старший брат, видя, что его младший брат уже утомился и не может нести свою ношу, взять своего младшего брата на одно плечо, его ношу на другое плечо положить и свою ношу тоже понести и вот так вот дойти до финишной прямой. То есть взять и понести вместо него, не укорять, не ругать, не говорить там, о, опять из-за тебя, все, вот ты такой, и ты такая. А вот именно на самом деле компенсировать его слабость, свою силу. Если ты сильный, ты будешь так поступать. Если ты ропчешь, значит, ты духовно незрелый человек. Мы же с вами понимаем, что сила не только в правильном понимании, но сила в правильном поведении. Это же самое слово Павел использует в послании к Галатам, глава 6, стих 2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». А в 5 стихе, это же главой 6, он добавляет такой баланс. «Ибо каждый понесет свое бремя». То есть он показывает, что в церкви все несут какие-то бремена, какие-то грузы, ответственности, заботы, попечения. И мы не должны подменить этого брата и его ответственности собой. Но когда он устал, когда ему тяжело, мы должны подойти и помочь. Но, к сожалению, друзья, надо признаться, что сильные в вере имеют тенденцию смотреть свысока и даже с уничижением на немощных братьев. 14 глава об этом говорит, нам очень ясно. Поэтому я рекомендую всем тем, кто считает себя сильным, прежде чем вы начнете действовать, как-то говорить, что-то там комментировать, сядьте, посидите с этим в ваших глазах слабым, немощным, верующим, поговорите. Узнайте его мотивацию, пытайтесь понять, почему он так делает, почему он не делает, что он думает. Возможно, вы увидите какие-то вещи, которые вы не замечали, и сможете не пытаться вытаскивать сучки из глазов братьев, а увидите, что на самом деле надо помочь и поучаствовать. И сильному нельзя жаловаться на то, что у него такая ответственность, помогать немощному в слабостях его. Не нужно обвинять, что он такой вот нехороший человек, еще не мог подрасти быстрее. Это Божья работа, это Божья милость. Понимаете, ведь духовный рост Бог тоже дает. Мы прилагаем старания, Бог нас взращивает. И поэтому, когда мы укоряем кого-то, то, что он такой вот нехороший и сегодня вырос, то мы тем самым где-то Бога ругаем. Господи, а почему ты такой, такая вот тормоза какая-то? Вот тормознутость какая-то у человека. Почему? Что, Дух Святой не работает, что ли? Почему вот так произошло? Мы тем самым начинаем уже не просто ругать человека, а сами этого не понимая, ругаем уже Бога, который его Господь, перед которым он стоит или падает, он перед ним стоит. И нам нельзя также отвергать или пренебрегать слабыми. И когда мы знаем, что в нашей команде, в нашей группе, в нашей малой группе есть какой-то слабый человек, не надо его сторониться, а напротив, больше общаться и участвовать в жизни. Итак, это первое совет, который дает нам Павел, как сильные могут служить и формировать здоровые отношения в церкви, это носить немощи слабых. Во-вторых, это стих 2, угождая ближнему. Сильные в вере призваны ставить нужды и потребности других выше своих собственных. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Это вообще страшное выражение, братья и сестры. Не себе угождать, а угождать ближнему. Понимаете, нам, природным людям, нашей греховной натуре свойственно требовать своих прав, добиваться своих свобод. И, к сожалению, по причине нашей греховности мы готовы даже пожертвовать другим ради своей пользы. Мы можем отнестись равнодушно к нему, говоря, ну, это же его проблемы, в конце концов, не мои. Он же с соседней улицы, в конце концов. И мы, естественно, заботимся о своих нуждах, планах, переживаниях, желаниях. Но Павел употребляет здесь такое слово, я с ним сказал слово, страшное слово. Он говорит слово «ближнему». Нам хочется сказать сразу, а кто мой ближний? Ну, он даже не из моей церкви. Не, сначала мы начнем так, он не из моей семьи. Потом бас из моей семьи, что же делать-то? Ну, не из моей церкви. Нет, не из моей малой группы, не из моей церкви. И так далее. Мы как бы пытаемся найти, переформулировать этот ответ на вопрос, ну, кто мой ближний? Но на самом деле нас отсылает здесь Павел этой фразой к Римлянам 13 главе, которую в сущности цитирует, 9 стих, он цитирует там на самом деле книгу Левит 19:18. «Люби ближнего твоего, как самого себя» – это вторая заповедь. «Люби ближнего, как самого себя». Это слово, на самом деле, выводит нас даже за границы христианской общины. Ведь в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 31-33, Павел развивает идею, как можно прославлять Бога через угождение другим, даже тем, которые не в церкви. Вот что он пишет. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию, не подавая соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Вы скажете, Павел, ну что ж ты наделал? Почему ты так написал? Он лишил нас всех оправданий. Он дал нам ответственность думать о всех людях, которые вокруг нас. Наипаче тех, которые в церкви, наипаче тех, которые в моей семье, но во всех людях на самом деле. Кто-то может, конечно, смущаться такой мыслью, такой идеей, как понять, угождать другим. Ведь на самом деле тот же Павел в послании к Галатам пишет, например, 1 глава, стих 10, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь?» Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И мы тогда говорим, о, Павел, что-то как-то не стыковка пошла. Сейчас мы тебя перетолкуем. А в письме послания, в письме к Фессалоникийской церкви он вот что пишет. Это Фессалоникийская, 1 глава, 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Вот интересно, он в одном месте говорит «угождать людям», в другом месте говорит «я не угождаю людям, и не буду угождать». Но если мы заметили, вот эти вторые тексты, они говорят об угождении Богу ради Его миссии. И поэтому ответ довольно прост. Очень прост на это кажущееся противоречие. Если перед нами стоит выбор угодить себе или другим, то нужно отвергнуть себя и угодить другим. Нам не нужно делать что-то, что повредит нашему брату или сестре, соблазнит их как-то. Но если Евангелие может огорчать человека, ведь Евангелие очень огорчительное, и Евангелие по своей природе, оно на самом деле бьет в гордыню человека, то нам Бог никому не дал права огорчать людей своим поведением. Понимаете, Евангелие пускай огорчает, а не мы. Мы не имеем права огорчать людей. Евангелие будет огорчать. Но если станет вопрос компромисса, то есть чтобы Евангелие не огорчало людей, уберем грех, например, уберем необходимость покаяния, вот тогда мы здесь не должны угождать людям и не должны бояться их огорчить. Но пусть огорчит их Евангелие, а не мы. Если я подлетаю к человеку и говорю, ну ты куда пойдешь, в ад или в рай? И человек в ужасе от меня, а ты не знаешь такой. Ну, конечно, я обижаю человека просто не Евангелием, а своей глупостью. Пускай Евангелие его огорчит. Или я там буду, о, этот неверующий, намучил нас уже, все на работу приходит. Ну, конечно, ну как я себя веду? Я уничижаю в своем сердце этого своего ближнего. Но когда я общаюсь с ним, разговариваю, и когда мы с ним вместе ужинаем, и я ему говорю, знаешь, в глазах Бога ты погибший грешник, исполненный гордыни. И он скажет, мне такой Бог не нужен. Но это его выбор, но его огорчило Евангелие. Не то, что я там его каким-то образом по-человечески просто унизил. Другими словами, Павел говорит здесь об угождении ближнему, вовсе не говорит о том, что мы должны угождать ближнему любой ценой. Он не разрешает нам смягчить истину, как-то ее переделать, перестроить, чтобы она оказалась не такой обидной, не такой обличительной, не такой прямой. Он не благословляет нас избегать неизбежного столкновения при проповеди Евангелия с величием Бога. Когда о величии Бога мы говорим, когда гордыня человека сталкивается с Богом, это, конечно, огорчит, затронет любого человека за самое живое. Но он здесь поясняет, что нам, когда мы работаем, трудимся с людьми, верующими или неверующими, нам нужно руководствоваться вот каким критерием. Смотрите, конец 2 стиха. «Каждый из нас должен угождать ближнему», и вот конец, «во благо, к назиданию». Знаете, иногда, и это бывает нередко, все-таки даже не иногда, я скажу так, нередко, самое лучшее, что может произойти в жизни нашего ближнего, будь то это брат, сестра или неверующий, это чтобы они испытали последствия своих неправильных решений и поступков. Это будет им на пользу. Даже если я могу разрешить все их проблемы, мне нужно воздержаться, посмотреть, как будет происходить, как Бог будет работать. Но если я буду видеть, что они просто изнывают уже, мне нужно прийти на помощь им. Это будет правильно обличить своего неверующего друга из Божьего Слова, указать, что он погибнет, если не покается. Но это не будет неправильно, если я увижу какую-то нужду у него и просто пройду мимо, как будто бы я его не знаю, потому что он неверующий. Поступать таким образом нам нельзя, друзья. Потому что если в нас идет такое желание заставить человека расплатиться за все его грехи, а не ищу сострадания и любви к нему, когда мы грешим, наше желание должно быть увидеть человека зрелым, христианина, неверующего, спасенным, растущим во Христе. Настоящая любовь, она всегда ищет пользы человеку, чтобы он преображался в образ Христа или он познавал Христа. Вместо того, чтобы соблазнять, губить своего ближнего, вредить ему, Павел учит нас помогать ему возрастать. И наставление или забота – это лучший наш отклик по отношению к тем, которые немощны. Само слово «назидание» требует небольшого пояснения, потому что это слово у нас в лексиконе уже редко употребляется. По крайней мере, я его в новостных лентах не читаю. Разве что верующие говорят «назидать», «назидать». Новостных лентах говорят «обучать», например. Да? Слово «назидать», оно интересное, потому что оно не просто связано с передачей информации. Это не просто наставление. Первое значение этого слова, корень этого слова происходит от слова «строить». То есть буквально «я назидаю человека», «я его созидаю», «я его строю», чтобы он становился более зрелым, чтобы он, понимая какую-то истину, воплощал ее в своей жизни. Я не просто передаю ему какой-то набор информации. Там, посмотри в интернете. Я участвую в его жизни так, чтобы он мог строиться, чтобы он мог быть частью этого большого Божьего строения, которое сам Бог созидает. Я его созидаю и вижу его трудности, переживания, помогаю ему, потому что я не хочу, чтобы он разрушался. Я хочу, чтобы он улучшался, чтобы он развивался. Поэтому ключевым элементом построения здоровых, духовно зрелых, благочестивых отношений с другим является наше решение, братья мои и сестры, ставить нужды его и потребности выше моих собственных. Каждый из нас, особенно те, которые в семье своей, должны сказать сами себе в своем сердце: «Господи, желания и нужды моего мужа, желания и нужды моей жены, ее благо, его польза – это номер один для меня. Хотя моя душа хочет по-другому, я хочу, чтобы меня любили, чтобы обо мне заботились». Ну, все это испытывают. Приходит муж с работы, конечно, ему хочется, чтобы его встречали, радовались. А жена бедная уже устала, ждет, когда он придет, как бы к ней теплоту проявит. А она не проявила к нему теплоту. Хоть и была на семинаре у наших сестер, они учили там и наставляли, но ей тоже хотелось как-то. И вот вместо того, чтобы мужу принять эту данность и как сильному послужить ей, он, конечно, может огорчиться, по-сильному огорчиться, а потом агрессивно отреагировать и поступает как немощный в вере. Немощный. Может, и силы есть, и голова на плечах, а немощь в душе, слабость душевная, духовная слабость. Но также и сестре нужно, если он обидел ее, не закрываться, а проявить силу, Божью силу, и искать пользы и блага другого. Большинство проблем в отношениях, друзья, будь то в наших домах или в церкви, происходит по причине нашего эгоизма и себелюбия. Нам просто нужно честно признаться, что эта проблема находится в нас. Наш эгоизм, наше себелюбие. Я хочу, чтобы все было по-моему. И если я не получаю того, что, то, что я хочу, я начинаю злиться или даже становлюсь агрессивным, начинаю требовать своих прав. Это может даже выразиться в тихой обиде. Ведь не все же агрессивные такие. Просто я тихо обижаюсь. Все в церкви меня не любят. Все нехорошие. Все в группе моей малые, непонятные. И я тихо обижаюсь. Но как бы то ни было, все это показывает, что я сконцентрирован на себе, на своих желаниях, на своих нуждах, а не на благе своего ближнего. Гармония и единство не наступит, если я не буду уступать другим и заботиться о них. Угождение себе всегда разрушает отношения, угождение другому созидает отношения и рождает гармонию и мир в том обществе, где это происходит. Вообще нужно помнить, что даже первое убийство в этом мире произошло на земле, да, убийство Каина произошло по причине его гордыни, которая проявилась в его злости, в его обиде. Кстати, Бог провел с ним самую первую душепечительскую беседу, консультацию. Я читаю оттуда из книги «Бытие». «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Каин, к сожалению, не послушался, да? Надо помнить, что Бог задает эти вопросы. Не потому, что Бог не знает и нуждается в информации. Это консультанты задают вопрос, потому что они нуждаются в информации. А Бог задает вопрос для того, чтобы человек задумался, подумал о себе. Я вопрос ко всем этот адресую сегодня. Когда у вас вот есть желание сделать неправильно, или вы полны гнева и обиды, как Каин, прочитайте этот вопрос, который Бог ему задал, и просто подумайте о своей жизни. Поразмышляйте. И примите решение поступать правильно в той или иной ситуации. Понимаете, когда мы сконцентрированы на себе, а не на других, нам невозможно испытать радость жизни. Радость жизни только когда мы служим другим. Когда мы озабочены собой, а не другими, нам никогда не стать счастливыми. Потому что счастье – это в заботе о наших ближних. Здесь, конечно, нужно сделать такую пометку, что есть отличие христианской заботы от светской психологии, которая учит, хочет счастливым, заботиться о других. Христианская вера связана с тем, что я забочусь о другом, чтобы он познал Христа больше. У меня есть объект больше, чем даже этот другой. Я на самом деле проявляю внимание к этому человеку, я его созидаю, строю, потому что он подобился Христу. Вот моя цель. Не просто, чтобы мне стало хорошо, потому что в светской психологии вот эта идея «позаботься о другом, станешь счастливым», она, к сожалению, тоже укоренена в моей гордыне. Я на самом деле хочу делать себя счастливым, поэтому забочусь о тебе, помогаю тебе, проявляю какую-то меценацию, благотворительность и прочие вещи. Все равно я центр всего. Вроде твои нужды, но цель-то моя, я сам, мое настроение, мое ощущение, моя радость. То в христианстве я получаю от Христа всю эту заботу, всю любовь. И когда я созидаю тебя, я не жду от тебя взамен ничего. Потому что я все уже получил от Христа. Когда я созидаю тебя, я на самом деле хочу, чтобы ты подобался Христу, потому что это единственная цель. Это цель характера, который Бог дал мне, чтобы мы стали все подобны Христу по характеру. И дальше заканчивает Павел это именно примером Христа. Потому что Христос есть лучший пример благочестивого отношения к людям. Мы читаем 3 стих. «Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Представьте себе только, если бы Христос стал угождать себе. Во-первых, надо сказать, что Христос – это единственный, кто имел право угождать себе. Он был Богом. Он не почитал хищением быть равным Богу, потому что он был Богом. Он мог смело прийти и сказать: «Я ваш Бог, поклоняйтесь мне». Но он решил быть покорным воле Отца, решил угождать, помогать людям, чтобы спасти их. Потому что Иисус бы так не пошел бы на крест. Он не получил бы эти все несправедливые поношения. Он не испытал бы тогда разделения с Отцом. Это весь ужас, кошмар, страх. Это вот жертву Он принес, и она принесла Ему много радости, но сам процесс этой жертвы был не очень радостный. Но Он пошел на крест ради Божьей славы, пошел ради нас с вами, потому что любил тебя и меня. Чтобы подтвердить эту реальность, Павел ссылается на Псалом 68, в частности стих 10, «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Вообще, этот псалом очень часто цитируется в Новом Завете. Это очень прекрасная фраза, она подчеркивает суть воплощения Христа, смысл, характер его земной жизни. Он заботился о других, он угождал Богу и заботился о людях. Я думаю, что нам стоит снова и снова, когда мы приходим к вечере Господней, когда мы сталкиваемся с конфликтной ситуацией в нашем доме или в церкви, в нашей жизни, смотреть на пример Христа. Потому что, на самом деле, имея всю власть, право, статус, положение, смирил себя, отдал абсолютно все для того, чтобы послужить людям, которые не заслуживали этого, которые были недостойны, которые уничижали его, смеялись над ним. Но он отказался добровольно угождать себе ради того, чтобы угодить Богу и своим ближним. И те проклятия, которые шли на отца, он принял на себя. Те проклятия, которые мы произносили, Он принял на себя. То наказание, которое Бог нам справедливо воздал, Он принял на себя. Он стал нашим старшим братом, который пошел и взял всю нашу немощь, весь наш груз на себя, чтобы нас спасти. Идея Павла довольно проста. Посмотри, что принял Иисус. Что понес Он ради твоего спасения. Неужели вы сильные не можете отказаться от своих прав и позаботиться о других? Неужели вы не можете пожертвовать своими возможностями, способностями, силами ради того, чтобы духовно созидать братьев и сестер? Неужели вы не можете помочь им ради того, чтобы у них были лучшие отношения со Христом? Неужели вам мало примера Христа? Если примера Христа мало, то ничего не поможет. Когда Иисус учил о последнем дне суда, Он говорил такие слова, я читаю Евангелие от Матфея, стих 25. Глава 25, со стиха 34. «Тогда скажет царь тем, которые правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готовное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведник скажет ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших».
то сделали мне.
То сделали мне. Мы призваны, друзья, подражать Богу в нашей жизни. И Господь дал нам Духа Святого, чтобы мы могли так жить, таким подражанием. Церковь, в которой люди угождают себе, не имеет будущего. И скажу даже больше. Это вообще не церковь. Потому что там, где живет Христос, там люди угождают своим ближним ради Божьей славы. Потому что Христос не себе угождал, а Богу и нам. Именно поэтому мы сегодня с вами, переходя к вечере Господней, понимаем, мы приняты им, потому что Он отдал Себя ради нас. И если я говорю: «Господи, я Твой», то я буду так жить в своей жизни. Так, чтобы все окружающие люди видели меня, что я так живу. Я подтверждаю свою веру своим отношением с моими братьями и сестрами.